Здравствуйте. Мы беседуем с заместителем директора ФСКН России, руководителем аппарата Государственного антинаркотического комитета, генерал-майором полиции Николаем Борисовичем Цветковым. Николай Борисович, вот скажите, пожалуйста, два центра наркотрафика, существующих, так сказать, наркопроизводства, насколько они влияют сегодня на то, что ежегодно в России наркотики уносят тысячи, если не больше, жизни наших сограждан? И второй вопрос к этому. Можно ли назвать сегодня поток наркотиков, наркотрафик, фактически оружием, глобальным оружием в борьбе с неугодными странами, скажем так?
Ну, действительно, два больших вопроса. Первый из них такой, видимо, ответ предполагает, что да, действительно, в мире сейчас объективно сложились два больших глобальных или планетарных центра нелегального наркопроизводства. Один из этих центров находится в западном полушарии, второй в восточном. Один – это Латинская Америка или Южная Америка, а точнее некоторые регионы этого континента.
Колумбия прежде всего.
Да, это прежде всего, если говорить о странах, это территория Колумбии, Перу и Боливии. Второй в восточном полушарии находится на Евразийском континенте. Это территория Исламской Республики Афганистан. Но, естественно, второй нас беспокоит в большей мере, если можно тут какую-то градацию применять, что нас больше, что нас меньше беспокоит. Вот. Больше потому, что просто он ближе, и давление вот из этого очага наркопроизводства мы ощущаем, конечно, более, так сказать, рельефно. Вот. Хотя, повторяю, с точки зрения того ущерба, который человечество испытывает, так сказать, от этих центров, ну, наверное, они вполне равновеликие, и один другой дополняет или там, так сказать, перекрывает. Вот. Что касается вот второго вашего вопроса, конечно же, вот наркопроизводство в том масштабе, в каком оно сложилось и в Латинской Америке, и в Центральной Азии, да, это, так сказать, зона генерации, зона производства не просто какого-то продукта, но и политической нестабильности, экономического хаоса, причем не только в этих самых, самих этих регионах, они в первую очередь, естественно, страдают, но продуцируется это на другие регионы, это промежуточные или транзитные, так называемые, да, зоны, и, собственно, конечного потребления, те, которые мы называем рынками нелегального сбыта наркотиков. И если мы посмотрим на государства, находящиеся, ну, допустим, между Колумбией, условно говоря, и Соединенными Штатами, если Колумбию рассматривают как очаг производства, а Соединенные Штаты как основной рынок сбыта того наркотика, там главный наркотик, вы знаете, это кокаин, да. Вот, а государства, лежащие между ними, или территории, или акватории, это вот центральноамериканский, Карибский бассейн, центральноамериканская зона. Это такие страны, как Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Коста-Рика, островные, там, скажем, Доминиканская республика и Гаити, Мексика, как непосредственно государство, граничащее с Соединенными Штатами. Мы увидим, насколько там велика нестабильность, насколько они поражены вот этим явлением. Здесь сформировались и полувоенные группировки, которые обслуживают трафик. Они, конечно, все координируются преступными сообществами. Вот здесь и коррупция совершенно фантастическая по масштабам. Здесь и уровень насилия, который превосходит среднемировой, тоже немалый, наверное. Не просто в разы, а в десятки и даже сотни раз. Вот по соответствии с докладом ООН, уровень насилия, скажем, в Гондурасе, а это убийство, так сказать, иные тяжкие преступления, в 400 раз превосходит так называемый среднемировой уровень. И это, конечно, прямое следствие того, что это государство, маленькое государство, оказалось вот в зоне вот этой турбулентности наркотического транзита. примерно то же самое, а может быть и
да, если
практически то же самое.
Наши полушария.
Да, мы наблюдаем и в странах, которые прилегают к Афганистану или находятся на пути следования наркотиков в сторону основных рынков. Европейские, российские рынки. Да и уже Америка тоже потихоньку втягивается в это дело.
Ну, смотрите, вот в Афганистане неизвестно, так сказать, не секрет, что во время пребывания сил контингента международного под протекторатом США, под, так сказать, их водительством, производство наркотиков выросло на порядке, скажем так, да, на порядке. Причем, хотя заявленная изначально цель была как раз сокращение этих посевов. Вот сейчас американцы ушли или почти ушли, скажем так, оттуда, уходят. Там часть останется. Что делать России? Потому что ведь Россия, опять же, не секрет, основной рынок все-таки, самый емкий рынок потребления афганских наркотиков, опиатов. Что делать нам в этой ситуации? Какие вот комитеты антинаркотические и ФСКН видят способы, как этому противодействовать?
Вы правы в том, что действительно за период пребывания международных сил содействия безопасности, так называемых, а это прежде всего натовские силы, а в основе натовских американские, все это так, в Афганистане масштаб, размах вот, культивирование наркосодержащих растений и, соответственно, производство наркотиков, в том числе и, в первую очередь, тяжелых наркотиков, опиатов, очень сильно вырос этот масштаб. И это и с точки зрения, так сказать, урожайности, объемов вот самого продукта и площадей, расширения площадей посевов. Вот в этом году новый рекорд, очевидно, будет поставлен, ну, уже, можно сказать, это состоялось. 250 тысяч гектар под посевы опиумного мака только. Мы не говорим о каннабиноидах, о конопле.
Десятки заводов по переработке.
Это на пятую часть, но на 20% больше, чем в прошлом году. Угу. То есть вот какими темпами развивается, динамично достаточно, как вы видите, вот этот сегмент, с позволения сказать, экономики Афганистана. И это единственный, пожалуй, сегмент афганской экономики, которая действительно демонстрирует рост. На протяжении вот последних 10, уже более 10 лет, здесь мы видим вот такую положительную, в кавычках, разумеется, динамику. В то время как вообще экономика страны развалена, в условиях гражданской войны, в условиях непрекращающихся военных столкновений, трудно, конечно, ожидать, что там наладится мирная жизнь.
Но только вряд ли это можно назвать, наверное, афганской экономикой. Это, скорее всего, транснациональная экономика.
Ну, можно и так, конечно. Тем более, что, как правило, владельцы этих вот плантаций, они ведь не живут в Афганистане. Они могут быть там гражданами Афганистана, а могут и не быть таковыми. Вот, но точно совершенно, что основные бенефициары, так сказать, выгодополучатели не живут там, в этой многострадальной стране, а эксплуатируют труд местных фермеров, вот, для которых это, конечно, источник существования иногда, и единственный источник, так сказать, им надо тоже кормить семьи. И в этом смысле мы к ним испытываем определенное сочувствие, но мы не можем спекулировать на этом сочувствии, как это делают некоторые, скажем, западные политологи, говорят, ну раз это ухудшит жизнь местных фермеров, лишит их источника существования, так может и не стоит трогать этот сектор экономики.
Их жизнь, жизнь это ухудшает, а наши жизни наших молодых людей это отнимает.
Так и не только наших, но и собственно афганских жителей это не улучшает, конечно.
И европейцев.
Да, поэтому тут много демагогии на этом, и в этом необходимо, конечно, разбираться. А то, что вот, хотел бы просто добавить, что за период вот этих вот пребывание там за эти годы нахождения там иностранного военного контингента, ничего не делалось для того, чтобы сократить наркопроизводство. Ну, точнее говоря, какие-то показные, может быть, мероприятия и проводились, но они именно для того, чтобы отвлечь внимание от существа. А существо в том, что мы этой темы не касаемся, эта задача не наша, мы боремся там с терроризмом, мы боремся с Аль-Каидой, скажем. А вот с этим мы не можем бороться потому-то, потому-то и потому-то.
А что делать
Даже
России?
Выдвинут был примерный список причин, почему этого не стоит делать. И так и происходило, происходит до сих пор. Поэтому, когда мы говорим, а как повлияет уход частичный или полный, ну полного не будет, вы совершенно правы, иностранных войск из Афганистана на ситуацию, ну практически никак и не повлияет. Она как была аховой, так таковой и останется. Ну, с некоторыми, конечно, особенностями. И мы видим, что как нарастает и продолжает нарастать, и, видимо, будет продолжать вот это.
Ну, есть еще, по крайней мере, это, конечно, не доказано, но американцы, где не прибывают, в Югославии или в Афганистане, или вот сейчас на Украине, они везде оставляют еще свои хозяйственные, так сказать, хозяйственные связи и людей, которые, так сказать, извлекают профит из того, что они там прибыли, причем долгосрочно пытаются извлечь. Так сказать, есть предположение, что точно так же и из наркопроизводства есть люди, которые там будут стараться годами извлекать теперь профит.
Ну, я бы не хотел сейчас оценку Америки вообще.
Понятно, да, конечно.
И там отдельным американцам, конечно, в частности. Конечно. Но правда состоит в том, что действительно очень многие заинтересованы в том, чтобы наркопроизводство в Афганистане процветало. И заинтересованы многие, скажем, финансовые институты, не афганские, конечно, разумеется, конечно, а международные,
глобальные, да.
Вот, которые подпитку получают очень немалую за счет вот этого громадного, фантастического по объемам оборота средств. Кто-то, по некоторым оценкам, это порядка полумиллиарда долларов ежегодно дает вот этот самый этот сегмент мирового бизнеса.
Но что делает Россия? Какова методика сейчас на нынешнем этапе?
Что делает Россия? Ну, во-первых, Россия в одиночку вряд ли что можно сделать в принципе. Uh-huh. Каковы должны быть, на наш взгляд, усилия международного сообщества? Во-первых, и мы это говорим уже давно, необходимо наделить международные силы, которые там в силу обстоятельств, так сказать, оказались полномочиями, мандатом на уничтожение наркоинфраструктуры, как мы говорим. Это производство, в первую очередь, то есть плантации, объекты переработки, пусть первичной, объекты, ну, то, что мы называем наркофабриками или нарколабораториями, маршруты трафика, ну, естественно, ликвидацию, собственно, живой силы, вот самих этих незаконных бандформирований, которые этим занимаются.
Но ведь при этом эти силы могут столкнуться с реальной войной и гораздо еще более жесткой,
могут,
но чем была даже, когда Советский Союз там
все
был.
Все верно, вы правы. Но без вот решения вот этой юридической, международно-правовой составляющей, невозможно ни с кого спросить. Если мы, как делают некоторые наши западные партнеры, попытаемся переложить ответственность только на власти самого Афганистана, они говорят, ну это же внутриафганское дело. Да. Мы можем оказывать содействие афганским властям, но мы не можем за них решать эти проблемы. Но какова реальная, так сказать, сила афганских властей, мы с вами можем представить.
Ну, конечно.
С учетом еще того, что эти силы, то, что мы называем афганскими властями, далеко не однородны и далеко не так уж, ну, скажем, идеальны с точки зрения вот противодействия коррупции.
Им сейчас бы выжить, когда...
Да, ну и в условиях еще вот тех политических передряг, которые Афганистан уже на протяжении известного периода втянут, и той неясности, какая будет, так сказать, впоследствии, очевидно, непростые времена ожидают Афганистан. И поэтому мы говорим еще о том, о необходимости, и это не только наш, собственно говоря, взгляд. Очень многие в мире это понимают, и на Западе в том числе, о необходимости решения комплексно проблемы Афганистана, его возрождения, его, так сказать, восстановления как полноценного государства.
Диверсификация экономики.
Совершенно верно. То, что называется на языке экспертов альтернативным развитием. Или вкладывание, так сказать, средств адресно в афганскую экономику, в социальное развитие, в образование, в просвещение, ну, в транспорт, разумеется.
Но ведь Советский Союз начал все это делать еще вот когда, так сказать, во время пребывания контингента нашего,
ну,
там.
По крайней мере, многое было сделано.
Афганцы до сих пор вспоминают.
И, кстати, до сих пор, да, это многое, что-то даже до сих пор работает. Mm-hmm. Многое, конечно, к сожалению, большому утрачено или пребывает в плачевном состоянии. Объекты там производственные и социально-культурные. Вот. Но почему это не восстановить? Тем более, что в ряде случаев для этого требуются гораздо меньшие затраты, чем для, так сказать, работы с нуля, как говорят. Для этого кто-то скажет, что да, но деньги же идут в Афганистан, причем не маленькие деньги. На протяжении вот этих 10 лет ежегодно порядка миллиарда долларов. Но эффект-то какой? Никакой. И сами американцы это признают. Так где же результат? А результата нет. А почему его нет? Да потому что деньги вбрасываются и как бы галочка ставится. ни ответственности, ни контроля, ни понимания, для чего это было сделано. Мы бы хотели, ну, может быть, это дискуссионный еще вопрос, чтобы был создан некий международный механизм, ну, например, фонд содействия развитию Афганистана, в который бы вносились деньги, который бы распределял эти ресурсы в Афганистане на те или иные проекты, и который бы потом отчитывался, причем отчитывался жестко, был бы подотчетен мировому сообществу по результатам работы.
Николай Борисович, а насколько это реально в условиях, так сказать, нынешних, когда нарастает противостояние с Западом, санкции, так сказать, идет разрыв по многим каким-то вот, направлениям?
Запад, это понятие такое растяжимое, может быть, во многом это продукт нашего с вами воображения даже. Нам удобнее сказать «Запад».
Нет,
ну, а это ведь не некий монолит.
Ну хорошо, с тем же США.
С теми же США вполне я допускаю диалог на эту тему. Ну, если не на уровне высшего руководства, скажем, которое сейчас, может быть, не вполне диалогоспособно, но на уровне экспертов, во всяком случае. Кстати, очень многие американские, в том числе эксперты, понимают, что делать что-то надо, и примерно такими же формулировками и оперируют, как и мы. Что да, надо создавать некие механизмы, которые бы адресно и эффективно помогали развитию Афганистана.
То есть вот этот план, про который...
А если мы говорим, извините, и не только об Америке, о европейцах, об азиатах, ведь мир не сводится, и даже, понимаете, да, Запад, конечно, только конечно. К НАТО.
Есть японцы еще.
Есть японцы, совершенно верно. Конечно. Есть Китайская Народная Республика, вот которая граничит непосредственно с Афганистаном и... Центральная Азия имеет прямое отношение.
Конечно.
И уж точно обеспокоенность китайцев ничуть не меньше, наверное, чем наша по поводу того, что там происходит. Вот. Есть иные страны, Индия, скажем, есть страны региона. Наши партнеры по бывшей Советской Средней, а ныне, как мы говорим, Центральной Азии, которые, во-первых, на себе испытывают все эти прелести, в кавычках, вот, да, транзита наркотиков через себя. Угу. Вот. А во-вторых, я полагаю, были бы тоже вполне заинтересованы в и возрождении, собственно, Афганистана и всего региона, ну, частью которого они являются.
Кстати, вот недавно ФСКН создала совместно с ОДКБ Центр антинаркотических операций. Это в контексте того, что вы говорите, операции ведь имеется в виду, прежде всего, наверное, военные операции?
Или естественно, только? Речь идет о силовых операциях в первую очередь. Не то, что ФСКН совместно с ОДКБ. Дело в том, что ОДКБ – это международная организация, межгосударственное объединение.
В рамках
Россия
ОДКБ,
является участником этой организации, организации договора коллективной безопасности. Так вот, было принято в свое время решение создать такой центр антинаркотических операций в рамках ОДКБ. Естественно, наши там... участие самое активное, может быть, даже инициирующее. А отвечает за эту работу в России Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков. Совершенно верно.
А чем он будет заниматься?
Ну, оно, во-первых, уже занимается, потому что первые операции были проведены совсем недавно, это было вот весной, апрель-май текущего года, и результаты очень впечатляющие, на мой взгляд.
Какие операции? Но по уничтожению?
По перехвату, в первую очередь. Дело в том, что ОДКБ, как вы понимаете, ограничено границами тех стран, которые в нее входят. Афганистан не входит в ОДКБ. А Таджикистан входит, Киргизстан входит, Казахстан, разумеется. И вот там, в том регионе, как раз и проводились эти... Ну, еще пока первые вот в рамках этого формата, но уже далеко не первые в истории операции установления контроля на предполагаемых маршрутах наркотрафика. А вы знаете, какие там сложные природные,
горы,
так, рельефные.
Да,
это и горы, это и пустыни. Причем горы, так уж горы, Памир, Алайский хребет. Вот, большие опустыненные пространства, бездорожье, то есть все то, что активно используется, естественно, значит, нашими противниками.
Ну, у этой работы есть перспектива, я имею в виду, это будет расширяться как-то, вот это сотрудничество?
Уверен, что да. Оно будет и расширяться, и углубляться, и география будет, естественно, так сказать, тоже развиваться.
Смотрите, как люди, вот, когда смотрят и узнают действительно вот реальные цифры поставки опиатов, когда они понимают, что действительно оттуда идет смерть, которая убивает, так сказать, и в том числе разрушает наше государство, у многих людей возникает естественная реакция. Почему мы там сидим и вот, так сказать, какие-то только планы строим? Вот что можно сказать по поводу вот таких предложений? Почему как бы нам не полететь и не разбомбить там посевы? Да? Вот, скажем, это вот реакция очень многих людей, таких, которые слышат, вот, которые не углублены, может быть, политически.
Мне бы не хотелось, да, вот как-то комментировать, ну, такие, может быть, слишком упрощенные, мне бы, так, наверное, можно сказать, даже где-то обывательские такие размышления, полететь, разбомбить. Афганистан – суверенное государство, во-первых, дружественное нам. И что бы то ни было делать на территории Афганистана без согласия с афганским руководством, с Кабулом, невозможно. Это во-первых. Во-вторых, просто вот что-то разбомбить, это не решит проблему. Mm-hmm. Ну, как вы разбомбите поле?
Ну да.
Конечно, есть способы дефолиации. Ну, да, скажем, да. Вот в Латинской Америке поля коки уничтожались с помощью дефолиантов, самолетов распылялись эти самые вещества химические, и это приносило эффект.
Кстати, уже была совместная операция с американцами по дефолиации, вот российская несколько лет назад, насколько я слышал.
Ну, да. Мы не будем сейчас все примеры приводить. Во всяком случае, нечто подобное можно было бы, наверное, осуществить и в Афганистане. Но это, опять-таки, должно делаться планомерно, с пониманием и средств, и участников, ну и результатов тоже. Сейчас пока в силу ряда обстоятельств это нереализуемо. В то же время международные, ну, во-первых, силовые операции в Афганистане проводятся, прежде всего силами, собственно, афганской полиции, антинаркотических формирований. Вот, уничтожаются лаборатории.
То есть это что-то реальное?
Это не что-то реальное, это вполне реальная и весьма эффективная часть работы. Более того, в ряде операций принимали участие и мы, но не в виде каких-то, так сказать, самолетов там, или,
да, да.
или даже живой силы, угу. которая там, а в виде информационного обеспечения. У нас в ряде случаев мы владеем такой информацией, которой нет ни у кого. Если мы отслеживаем всю цепочку, вот мы взяли, скажем, преступников в Москве или в Сибири или еще где-то, а вышли на каналы поставки, уходящие корнями в Афганистан, и получаем сведения о том, где может быть, где находится, так сказать, та или иная лаборатория или куст лабораторий. А многие из них расположены в северной части Афганистана, то есть как бы в начале маршрута, нацеленного на Россию. Это одна из тенденций вот последних лет, когда наркопроизводство внутри Афганистана как бы дрейфует к северу,
да.
Вот, а в то время как основные плантации находятся как раз на юге. Ну, так исторически сложилось там по природным и иным условиям. Вот. Видите, какая, так сказать, такая логистика так своеобразная складывается.
Вот хочу привести цитату из прошлогоднего выступления директора ФСКН России Виктора Петровича Иванова на заседании стран ШОС. По сути, мир сегодня стоит перед необходимостью ухода от больной неолиберальной экономики, плодящей неравенство, наркотизацию земли и перехода к новой социально-экономической модели развития, реализующей ООНовское право на развитие и социальный прогресс. Вот скажите, какова роль ООН на сегодня?
Организация Объединенных Наций – это, естественно, очень важный механизм. Это наиболее крупный международный институт, который занимается, ну, всей жизнью человечества, если хотите, в том числе и теми вопросами, которые вы упомянули. Эффективность этой работы, ну, она, конечно, не одинакова. Конечно, у нас могут быть вопросы к организации в целом, и к конкретным функционерам этой организации, к чиновникам международным, тем или иным. Но, скажем, в Организации Объединенных Наций есть управление по наркотикам и преступности. Организация Объединенных Наций.
Насколько эффективно?
И это управление возглавляет один из заместителей генерального секретаря ООН. Вот в настоящее время эту должность замещает Юрий Викторович Федотов. В прошлом первый заместитель министра иностранных дел России, посол, наш соотечественник. Но он международный чиновник. он, естественно, может быть, лучше многих понимает глубину проблемы и те пути, которые могли бы привести к ее решению. Но даже самый крупный авторитетный деятель один ничего сделать не может. Есть Международный комитет по контролю за наркотиками, ООНовское тоже такое, так сказать, объединение, которое анализирует ситуацию в мире, высказывает те или иные рекомендации. В состав этого комитета входят очень авторитетные эксперты из разных стран, в том числе из России.
Вы как практик, вы можете сказать, оценить, насколько реально вот сотрудничество с ООН, есть ли какая-то динамика, или, значит, так сказать, все на уровне...
ООН самое главное, что сделала до сих пор ООН, и я думаю, это будет основой дальнейшей, так сказать, нашей работы, это принятие базовых конвенций. Начиная с 60-х годов, их было несколько принято, ну, мы говорим, три основных конвенции, которые, собственно, и регулируют, или, вернее, утверждают, что наркотики – это мировое зло, которое недопустимо, ну, бесконтрольно, так сказать, позволять бесконтрольно распространяться в мире.
То есть эта константа, по крайней мере, не оспаривается?
Да, вот это и есть основная, прежде всего, первичная функция ООН. Во-первых, это сформировать эту конвенционную систему, а во-вторых, беречь ее от покушений.
Можно ли сказать то, что в России смотрят, то есть в мире начинают смотреть с надеждой на Россию, которая держится твердо, так сказать, понятие, что наркотики – это зло, в отличие от, допустим, каких-то стран, в которые начинают в этой позиции плавать, и как в других, например, как с моральными, как с семейными ценностями, начинают, грубо говоря, изменять тем константам, тем заложенным нравственным каким-то байсам, которые на протяжении веков действовали. Да?
Хочется верить, что мы были, остаемся и будем оплотом вот тех принципов, которые мы сейчас с вами упомянули. И не допустим, в том числе и внутри нашей страны, каких бы то ни было отклонений от этого. Хотя даже внутри, повторяю, нашей страны раздаются иногда голоса и высказываются мнения. Это мы видим и в так называемом профессиональном сообществе, то есть среди части наркологов, например. Что почему бы нам не дать послабление те или иные?
Вот об этом мы давайте поговорим с вами как раз в следующей передаче, потому что это отдельный очень интересный вопрос. Спасибо вам огромное за беседу.